Том 7, глава 2. Царствование Федора Иоанновича. Положение царского дома. Будущее династии. Смуты при утверждении Федора на престоле. Царское венчание Федора. Смерть боярина Никиты Романовича. Годунов и его борьба с Шуйскими. Образ царя и правителя. Иоанн Грозный, собственно говоря, был последний московский государь из Рюриковской династии. Собирание земли, уничтожение прежних родовых отношений между князьями и коренившегося на этих отношениях положения дружины не обошлись без насильственных кровавых явлений, которые, усиливаясь все более и более, под конец достигли страшных размеров и принесли свои плоды. Боковые линии в потомстве Василия Темного пресеклись. Князья этих линий перемерли беспотомственно в темницах или погибли насильственную смертью. Наконец, вследствие страшной привычки давать волю гневу и рукам, Грозный поразил смертельно старшего сына, поразивший, как говорят, и внука в утробе материнской. Отчаяние сына-убийцы должно было увеличиваться сознанием того положения, в каком он оставлял свое потомство. Младший сын Федор был не способен к правлению. Потом родился у Иоанна от пятой жены еще сын Димитрий, но этот при смерти отца был еще в пеленках. Таким образом, и по смерти Грозного государство находилось в таком же положении, как и по смерти отца его. Хотя сын Грозного Феодор вступил на престол и возрастным, но был младенец по способностям, следовательно, нужна была опека, регенство, и открывалось поприще для борьбы за это регенство. Но так как младенчество Феодора было постоянно, и он умер, не оставя кровных наследников, то борьба бояр за регенство в его царствование получает уже новое значение. Здесь должны были выставиться не могущественнейшие только роды боярские, но будущие династии. Две из них погибли в борьбе, в бурях смутного времени. Третья утвердилась на престоле Рюриковичи. Из князей Гедиминовичи большим почетом пользовалась фамилия князей Мстиславских. При смерти Иоанна князь Иван Федорович Мстиславский занимал первое место между боярами. Но члены этой фамилии не отличались никогда значительными способностями, энергией. Гораздо виднее в этом отношении была младшая линия знаменитого патрикеевского рода, линия князей Голицыных, и представитель ее, князь Василий Васильевич, является искателем престола в смутное время. Князей, потомков Рюрика, было много, и южных, и северных, и племени Святослава Черниговского, и племени Всеволода III Суздальского, но князья эти в борьбе с младшую линию Невского, с князьями московскими, потеряли свое значение. Отношения родственные, происхождение от одного родоначальника были забыты, когда эти князья назвались холопами государей московских. Сами князья хорошо помнили свое прежнее значение, но народ забыл об нем. Мы видели, как слаба была связь этих князей с областями, которыми прежде владели их предки, и как Иоанн Грозный отобранием в казну и переменную вотчин старался окончательно порвать всякую связь. Притом и название «князь» не напоминало более народу о происхождении от древних властителей России, ибо подле Рюриковичей с этим же титулом явились и Гедиминовичи литовские, и выходцы из Орды и с Кавказа. Между князьями Рюриковичами по-прежнему первое место по родовым преданиям, по энергии и выдающимся достоинствам своих членов занимала фамилия Шуйских. А пала, постигшая эту фамилию при совершеннолетии Иоанна, не могла сломить ее. К князь Петр Шуйский как полководец является на самом видном месте, и хотя погиб без славы во Второй Оршинской битве, но защита Пскова, в которой прославился сын его, князь Иван Петрович, восстановила с лихвою славу фамилии. Известно, как дорог бывает для народа один успех среди многих неудач, как дорог бывает для народа человек, совершивший славный подвиг, поддержавший честь народную в то время, когда другие теряли ее. Неудивительно потому встречать нам известие, что князь Иван Петрович Шуйский пользовался особенным расположением горожан московских, купцов и черных людей. Но подле княжеских фамилий Рюриковских и Гедиминовских являются две боярские московские фамилии, приблизившиеся к престолу посредством родства с царями, фамилии Романовых, Юрьевых и Годуновых. Конечно, не потомки удельных, представители отжившей старины, ни литовские выходцы не имели такого исторического права наследовать собирателям земли, государям московским, как представители древнего, истого московского боярства, которое так усердно послужило собирателям земли при их деле. Ни одна из этих старых, истых боярских фамилий так устойчиво не удерживала за собою видного места, так неуклонно не присутствовала при деле государственного созидания, совершаемого Москвою, как фамилия Романовых-Юрьевых. Менее значительна была фамилия Годуновых. Борис Федорович Годунов приблизился к царю Иоанну посредством брака своего на дочери любимца царского, известного опричника Малюты Скуратова, Бельского. Потом Годунов еще более приблизился к царскому семейству через брак сестры его Ирины с царевичем Федором. Личные достоинства давали Борису средства сохранить и усилить значение, приобретенное им посредством этих связей. Источники говорят согласно, что умирающий Иоанн поручил сыновей своих Федора и Дмитрия некоторым из самых приближенных вельмож. Но источники сильно разногласят относительно имен и числа этих вельмож. Одни называют только двух старших членов Думы, князя Ивана Федоровича Мстиславского и Никиту Романовича Юрьева. Другие называют Никиту Романовича и князя Ивана Петровича Шуйского. По некоторым, Иоанн приказал Федора Шуйскому, Мстиславскому и Никите Романовичу. Иные упоминают неопределенно о четырех главных советниках, а иные, наконец, о пяти, прибавляя к трем означенным лицам еще двух – Богдана Бельского и Бориса Годунова. Сначала из этих вельмож самым сильным влиянием пользовался дядя царский Никита Романович, но уже от августа 1584 года мы имеем известие о тяжкой болезни этого боярина. Федор утвердился на престоле не без смут. Как по смерти великого князя Василия началась немедленно смута по поводу удельного князя, так и теперь смута началась также по поводу удельного князя, брата Федорова Дмитрия, хотя этот удельный и был младенец. Как видно, смута началась еще при жизни Иоанна, потому что в первую же ночь по его смерти, 18 марта, приверженные к Федору вельможи обвинили в измене нагих, родственников Дмитрия по матери, велели их схватить, держать под стражей, схватили и многих других, которых жаловал покойный царь, и разослали по городам, иных по темницам, других за приставами. Домы их разорили, поместья и отчины роздали в раздачу. Волновались вельможи и горожане. Для охранения порядка отряды войска ходили по улицам, и пушки стояли на площадях. Потом Дмитрий с матерью, отцом ее и родственниками, нагими, отослан был в свой удел, Углич. Иностранцы пишут, что главным заводчиком смуты в пользу Дмитрия был Богдан Бельский, человек, славившийся умом, досужеством ко всяким делам, беспокойный, честолюбивый, склонный к крамолам. По отъезде Дмитрия в Углич Бельский остался в Москве и продолжал крамолы, вследствие чего противные ему бояре с народом осадили его в Кремле и принудили к сдаче. Русские летописцы также говорят о восстании московского народа против Бельского. По их словам, в народе разнесся слух, что Бельский своими советниками извел царя Иоанна, а теперь хочет побить бояр, хочет искать смерти царю Федору, после которого быть ему самому на царстве московском. Чернь взволновалась, возмутила и ратных людей. Пришли с великою силой и оружием к городу, едва успели затворить от них Кремль. К Черни пристали и рязанцы, Лепуновы, Кикины и другие городовые дети боярские, оборотили пушку к Фроловским, Спасским воротам и хотели выбить их вон. Тогда царь Федор выслал к народу бояр, князя Ивана Федоровича Мстиславского, Никиту Романовича Юрьева и двоих дьяков, братьев Щелкаловых, велел уговаривать народ милостиво, что возмутил его кто-нибудь не по делу, хотя пролитие крови христианской, и расспросить, что их приход в город и на кого. На этот вопрос в народе раздался крик: «Выдай нам Богдана Бельского! Он хочет извести царский корень и боярские роды». Тогда царь велел объявить народу, что Богдана Бельского он велел сослать в Нижний Новгород, и народ, слыша слова государевы и видя всех бояр, разошелся по домам. По другим известиям, в народе ходили слухи, что Бельский прочит царство московское советнику своему Борису Годунову, и что заводчиками смуты были рязанцы Лепуновы и Кикины, по внушению князей шуйских. Наконец, по одному известию, поводом к смуте было следующее обстоятельство. Между боярами были две стороны. К одной принадлежали князь Мстиславский, Шуйский, Голицын, Романов, Шереметьев, Головин, к другой — Годуновы, Трубецкие, Щелкалов. Возможно. Богдан Бельский хотел быть больше казначея Петра Головина, и за Петра стал князь Мстиславский, а за Богдана — Годунов. Бельского хотели убить до смерти, едва ушел он к царице. В это время один сын боярский выехал из Кремля на торг, начал скакать и кричать, что бояр Годуновых побивают до смерти. Народ взволновался и двинулся к Кремлю. Увидевши, что Кремль заперт, всколебался еще сильнее и стал придвигать пушки к воротам. Тогда бояре помирились, выехали и уговорили народ разойтись. По некоторым известиям, в этом деле было убито 20 человек и около 100 ранено. Как бы то ни было, верно одно, что приверженцы Феодора опасались неприязненных движений со стороны приверженцев Дмитрия, что Богдан Бельский своими честолюбивыми стремлениями возбудил против себя сильную ненависть многочисленной и могущественной стороны в Думе и должен был ей уступить вследствие случайного или подготовленного его врагами мятежа народного. Летописец говорит, что Борис Годунов, мстя за приход на Богдана Бельского, велел схватить и разослать по городам и темницам дворян Лепуновых, Кикиных и других детей боярских, также многих посадских людей. Но мы знаем, как летописцы любили приписывать Годунову всякий насильственный поступок. Они приписывают ему же и отдачу под стражу нагих тотчас по смерти царя Иоанна. Мы знаем также, что в это время он вовсе не имел того могущества, которым обладал после. По словам летописца, пришли изо всех городов в Москву именитые люди и молили со слезами царевича Феодора, чтоб был на московском государстве царем и венчался царским венцом. Это известие очень любопытно. Зачем явились именитые люди из городов в Москву? Был ли обычай прежде, что именитые люди из городов являлись в Москву поздравлять нового государя и теперь они, устрашенные смутами, умоляют Феодора поскорее принять царский венец. Или положение дел было так смутно и опасно, или действительно рождался вопрос, кому быть царем, возрастному, но неспособному Феодору или младенцу Димитрию. И было так много людей на стороне последнего, что дума сочла за нужное вызвать именитых людей из городов. Англичанин Горсий, бывший в это время в Москве, говорит о соборе, бывшем 4 мая, на котором присутствовали митрополит, архиепископы, епископы, игумены и все дворянство. В 1584 году, 31 мая, Феодор венчался на царство по прежним обычаям. Митрополит Дионисий говорил поучение, увещевал царя иметь веру ко святым церквам и честным монастырям. Ему, митрополиту, и всем своим богомольцам повиноваться, ибо честь, воздающаяся святителю, к самому Христу восходит. Братью свою по плоти любить и почитать. Бояр и вельмож жаловать и беречь по их отечеству, и ко всем князьям и княжатам, к детям боярским и ко всему воинству быть преступну, милостиву и приветну, всех православных христиан блюсти, жаловать и попечение о них иметь от всего сердца, за обидимых стоять царски и мужески и давать обижать не по суду и не по правде». Языка льстивого и слуха суетного не принимать, оболгателя не слушать и злым людям веры не давать. Быть любомудру или мудрым последовать, потому что на них, как на престоле, Бог почивает. Раздавать саны безвозмездно, ибо купивший власть мздоимцем бывает и прочее.